1960-е. Первый полет человека в космос, Карибский кризис, убийство президента Кеннеди, отправка в отставку Никиты Хрущева, первый фестиваль в Вудстоке. 50 лет назад президент Антоний Новотный объявил, что в Чехословакии построен социализм. Какие обстоятельства сопутствовали этому событию и какую роль оно сыграло в жизни чехословацкого общества, рассказывает Ольга Васенкевич.
В начале июля 1960 года президент и первый секретарь Компартии Чехословацкой Республики Антонин Новотный представил депутатам Национального собрания новый проект социалистической конституции. Конституция Чехословацкой Социалистической Республики, которая, помимо прочего, вводила слово «социалистический» в название государства, и новый герб должны были стать атрибутами построенного социализма. Представленный документ был единодушно принят депутатами 11 июля 1960 года. В последующие годы в него вносились некоторые поправки, однако в целом он прослужил до распада государства в 1992 году. Какие же обстоятельства сопутствовали данному шагу президента Новотного?
Конституция 1948 года, так называемая народно-демократическая конституция, там еще были различные права, которые, конечно, были только на бумаге, их никто не соблюдал. Как, например, право частной собственности, право свободы слова, свободы религии. Конечно, в 50-х годах, в периоде сталинизма, особенно до 1953 года, там не обязывали никакие законы. Ничего, это просто был вакуум юрис, бесправный став. После 1956 года нужно было просто ввести какой-то нибудь порядок. И потому что нельзя было привести к тому, чтобы спазывали эту конституцию, надо было конституцию променить. Вторых, был словацкий проблем. Новотный был очень великим словакофобом. Трудно сказать, для чего оно так было. Он словаков не любил. После 1948 года очень ограниченная была автономия Словакии. В 1956-м, когда в Венгрии произошли эти события, в Польше также, Новотний решил успокоить немножко словацких коммунистов и восстановил словацкую автономию. Но это он сказал только, что он думал, что просто другого пути в моменте нет. И старался, чтобы еще в максимальной степени ввести централизм. Значит, новая конституция ограничила автономию Словакии почти до нули. Словацкое правительство, словацкий совет комиссаров утянуть ничего не осталось, и Словацкий национальный совет, как законодательный орган, как словацкий парламент, очень был ограниченный. Он мог решать только такие проблемы, которые специальным законом были принесены на него. Это, конечно, в Словакии создало великое недовольство, потом потому и реформное движение в 60-х годах началось в Словакии. Это были в первых словацкая интеллигенция, писатели, которые были недовольными. В-третьих, я бы сказал, что с точки зрения коммунистической идеологии, что просто есть какой-то нибудь путь к социализму, то можно сказать, что с этой точки зрения, наверное, в 60-м году, в конце 50-х годов дошло у нас в Чехословакии до того, что совсем уничтожен частный сектор в сравнении, например, в Польше, ГДР, в Венгрии, где осталось что-нибудь. Значит, Новотный мог сказать, у нас уже созданы основы коммунизма, и теперь мы, как уже в Советском Союзе в 24-м году, мы уже идем к высшей этапе строительства социализма. Когда я ходил в школу, в первый класс я пошел в 61-м году, нам говорили, еще ваша генерация, еще ваше поколение жить будет в коммунизме. Но я бы хотел сказать, что с точки зрения граждан, простых людей 60-й год ничего не означает. Они жили прежде так, как после. Это никого не интересовало.
Рассказывает историк Ян Рихлик, профессор Института чешской истории Карлова университета. Примечательно то, что для принятия новой конституции даже не созывался съезд коммунистической партии. Прошла конференция, на которой был одобрен текст документа. А затем, чисто формально, конституция была принята национальным собранием. Во вступительном слове документа констатировалось следующее. Социализм в нашей стране победил, в соответствии с чем к названию государства было придано слово «социалистический», а в гербе, где традиционно над головой двуххвостого льва красовалась корона, ее место заняла пятиконечная звезда. Кроме декларации социалистической сущности Чехословакии, в новой конституции имелась статья о том, что вся власть в государстве принадлежит рабочему народу, а ведущей силой общества и государства является коммунистическая партия. Отразилось ли построение социализма каким-либо реальным образом на чехословацком обществе?
Я думаю, что просто это была формальность. В других странах социалистического лагеря мы видим, что никогда не дошло до построения в кавычках социализма. Польша, Унгария, Болгария – все были только народными республиками, не социалистическими. Только диктатура Чаушеску в Румынии, там в названии уже в конце 60-х годов также было «Румынская социалистическая республика». С точки зрения людей, которые не веруют в коммунистическую идеологию, которые знают, что марксизм-ленинизм – это не наука, это просто идеология и глупость, что никакого бесклассового общества нет и не будет, это не имеет и не может иметь никакого значения.
Продолжает историк Ян Рыхлик. Безусловно, по сравнению с годами 50-ми, годы 60-е принесли в общество определенную свободу, глоток чистого воздуха. Однако, что касалось экономического развития, можно сказать, что в 60-е, по сравнению с предшествовавшим десятилетием, Чехословакия переживала экономический кризис. В 50-е страна из аграрной превратилась в промышленную, и в экономическом отношении была даже более преуспевающей, чем соседняя Австрия. Президент Наводный решил, что необходимо повысить уровень экономического развития и поднять национальный доход на 65%, что оказалось просто нереальным. Это признала даже коммунистическая партия, и план был отменен.
Тогда показалась необходимость какой-нибудь экономической реформы. Эту реформу подготовила специальная комиссия под руководством профессора Отто Шика. Она опиралась на теории рыночного социализма и самоуправления, значимый отдел, который в этих годах существовал в Югославии. И казалось, что он бы мог просто как-то-нибудь соединить эти стимулы рыночной экономики с стимулами планированной экономики социализма. Дело было в том, что просто все фабрики, все предприятия бы стали экономически независимыми субъектами. Они бы просто не выполняли государственный план, а просто бы покупали и продавали по рыночным ценам. Это в 66-67 году некоторые моменты этой реформы введены в жизнь. Но показалось, что все эти предприятия, конечно, первым хотели позбиться ненужных людей. А тогда коммунистическое руководство плашило, что будет безработница, будет социальный кризис, и оно в 67 году, эта реформа была как бы отложена на другое время. Тогда профессор Шик сказал, что это так, как в Англии бы сказали в первых, что от следующей недели все автомобили будут ездить вправо, так как на континенте. Потом они бы сказали, ну, пусть сделаем эксперимент. Не все автомобили, а только автобусы. Автомобили будут ездить так до сих пор влево. Это означает, что, конечно, абсолютный хаос. И до этого также дошло в 66-67 году, когда эта реформа потом была практически аннулирована. И это означает еще новый экономический спуск.
Эта экономическая реформа неизбежно привела к дискуссиям о политической системе 50-х годов. Здесь необходимо отметить, что Наводный был в весьма дружеских отношениях с Хрущевым, который нажимал на то, что должна произойти десталинизация и реабилитация политиков, осужденных в 50-е годы. В Чехословакии, в отличие от Венгрии, Польши и даже Болгарии, такие реабилитации после 56-го года не произошли. Некоторые из них были помилованы и отпущены после амнистии 60-го года, а реабилитированы были лишь позднее, в 63-64 годах.
Почему Наводный не хотели их реабилитировать? Потому что он знал, что дойдет до того, до чего дошло в Польше и в Венгрии. Где в Польше Гомулка вернулся, в Венгрии Кадар вернулся. И что если они вернутся, то что будет вопрос? Кто виноват? А Наводный сам с 51-го года уже был членом Политбюро, значит, он также носил часть отговорности. Во-вторых, очень сложным проблемой была реабилитация так называемых словацких буржуазных националистов Хусака, Новомесского, Даниела Окали. Значит, этих словацких относительно молодых политиков, которые были водившей силой словацкого национального восстания, но также их политические взгляды различались от централистичной концепции Готвальда и Новотного. Они хотели Чехословакию как федерацию двух национальных республик, Чешской и Словацкой. В 51-м их арестовали, в 54-м был тайный процесс против ним. И теперь, ну вот не знаю, но если пройдет реабилитация, мы скажем, что их политические взгляды были правильными. А что это означает? Если они оказались правильными, то надо их провести, надо вернуться к этим идеалам, которые в 44-45 году, наверное, были частью государственной программы, просто не исполнились. Этого Новотный очень боялся, потому он делал политику малых шагов.
У президента Новотного были непростые отношения со словаками. А каким же политиком и человеком был президент Новотный?
Это очень трудный вопрос. Антоний Новотный был аппаратчиком. Он уже до войны работал в аппарате Коммунистической партии Чехословакии. Был арестован и пережил войну в концлагере. После войны также работал в аппарате Коммунистической партии. Но он был секретарем Пражской области. В конце 40-х, начале 50-х годов его общественность не знала. Поэтому, когда умер Сталин, и две недели после Сталина и Готвалд, было решено, что не будет уже генеральный секретарь, не будет уже председатель Коммунистической партии, что будет, так как в Советском Союзе, коллективное руководство. Первым секретарем выбрано Новотного, не как вождя, не как лидера, а как аппаратчика, человек, который есть просто чиновником, который исполняет задачи, которые будут наложены на него. Но показалось, что Новотный очень ловким, очень способным политиком, что он всех рывалов успел так отдалечить от власти. Вот здесь мы видим, почему он так хорошо понимался с Хрущевым, потому что с Хрущевым после 1953 года в Советском Союзе было что-нибудь очень похожее. И в 1956 году его такой главный противник, можно сказать, Антонин Запотоцкий, президент республики, он пропал, потому что Новотный мог сказать: Запотоцкий, видите, это продукт либерализма, продукт недостаточной идеологической бделости. Это Запотоцкий сказал: кто не хочет быть в колхозах, могут отойти. Ну и половина колхозов распалась. Вел различные экономические реформы, целой которой было успокоить широкие массы. Например, что не будут инвестиции в тяжелую промышленность, а в легкую, что просто были бы различные товары. И в 56-м Новотный говорит: если мы бы шли путем товарища Запотоцкого, то мы скончаемся как в Венгрии или как в Польше. Так само он успел отдалечить от власти премьера Вильяма Широкова, который в 57-м году уже было решено, что после смерти Запотоцкого он будет президент. Поехали в Москву в 57-м году официально на праздник Великой Октябрьской социалистической революции. Запотоцкий умирает. И Хрущев официально сказал: мы имеем доверие в Новотного. И Новотный есть не только уже первым секретарем, а также президентом республики. В его руках сосредоточилась огромная власть. После 68-го года, после падения Новотного, официально говорилось о режиме особной власти Новотного. Но я бы сказал, лучше сказать, что это была личная диктатура Новотного. Надо сказать, что он был очень способным политиком. С другой стороны, надо сказать, что у него никакой визии не было. Он просто был человеком прошлого. И еще также надо сказать, что был здесь это словацкий вопрос. Почему он не любил словаков, трудно сказать, но так было.
Итак, 60-е годы в Чехословакии стали периодом новых возможностей, в частности, в большой мере в области культуры. В сравнении с периодом 70-х годов, которые, по сути, могут восприниматься как период неосталинизма, многие вспоминали о 60-х как о золотом времени.